эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 5 декабря, вторник, и в течение следующего часа говорим о таком. Кто теперь стал ненужным человеком в Луганске?
Например, неизвестна судьба так называемой директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой.
Можно ли рассчитывать на помощь в приобретении жилья переселенцам и ветеранам?
Ми абсолютно чітко разом, ми підтримуємо один одного, і це є правильно.
І які лікарства ліцензірує Wordlaw?
На сьогоднішній день фармацевтична фабрика вийшла на рівень до 10 найменувань галенових препаратів.
А в студии сегодня мы поговорим о том, о чем думают люди в серой зоне. Что читают, слушают и смотрят жители прифронтовых территорий. Каким СМИ доверяют. Как информационный голод влияет на восприятие конфликта. И чем рискуют Украина и Россия, в которых также ограничивают работу СМИ. Блокада телеканала News One в Киеве и объявлением «Радио Свобода» иностранным агентом в Москве. У нас в гостях российская журналистка и волонтер, регулярно снабжающая жителей серой зоны на Донбассе украинскими газетами, Анна Домбровская, а также медиа-эксперт, главный редактор сайта «Детектор Медиа» Галина Петренко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Телефон начнет работать уже через несколько минут. Звонки, напоминаю, по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока, друзья, давайте узнаем о свежих новостях. О них вам расскажет, как обычно, Егор Устинов. Здравствуйте.
Приветствую. Размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе возможно при условии, что ее цель будет одной для всех, а именно прекратить боевые действия, отвести военную технику и восстановить контроль на границе. Об этом заявил в Брюсселе глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн. Люксембургский министр также отметил, что реальность миссии миротворцев ООН на востоке Украины зависит от того, как смогут договориться по ней в Совете Безопасности ООН, где Россия является полноценным членом. Россия, напомню, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии соприкосновения в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ. Трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, Светлодарская дуга осталась самым нестабильным местом противостояния. Сепаратисты группировки ЛНР, в свою очередь, заявили об обстрелах населенных пунктов Калиново, Логвиново, Калиновка, Лозовое, окрестностей станицы Луганской. Донецкие сепаратисты заявили о 40 обстрелах территории под их контролем со стороны ВСУ. Несколько населенных пунктов Луганской области полностью обесточены, передает пресс-служба Луганского энергетического объединения. Без света находится более 3000 абонентов. Большинство обесточиваний произошли вследствие обстрелов на территории Попаснянской распределительной станции. Без электроэнергии остались, в частности, населенные пункты Крымская, Тошковка, Орехово, Грачево, частично обесточены Нижняя и Врубовка. Сторонники Михаила Саакашвили под зданием Верховной Рады требуют отставки руководства Генпрокуратуры, СБУ и импичмента президента Украины Петра Порошенко. В целом перед Верховной Радой собрались около 2000 человек. Ранее сегодня правоохранители пришли с обыском в квартиру Саакашвили в Киеве. СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали экс-президента Грузии, однако автомобиль правоохранителей Саакашвили внутри заблокировали сторонники политика и через несколько часов, взломав дверь автомобиля, освободили его. После этого экс-президент Грузии вместе со своими соратниками пришел к зданию Верховной Рады Украины, где устроил митинг. Россия продолжит миссию по оказанию гуманитарной помощи жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передают российские СМИ. Российские так называемые гуманитарные конвои МЧС, напомню, заходят на Донбасс через неконтролируемую украинскими властями часть украинско-российской границы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег, днем небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему прямому эфиру. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии, новости и аналитику без линии разграничения. Уже совсем скоро, буквально через 10 минут приблизительно, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, о чем думают люди в серой зоне и как информационный голод влияет на восприятие конфликта. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим топ-темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Останется на свободе и с работой, но без рычагов власти в виде своих соратников. В Луганске после так называемой «отставки» Игоря Плотницкого начались преследования людей из его окружения. Пока что под прицел силовиков попали те, кто активнее всего противостоял путчистам. Личная охрана, некоторые депутаты так называемого «Народного совета», а также руководитель местной телерадиокомпании. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Луганские сепаратисты демонстрируют, как конфискуют очередной дом у представителей своей же группировки. Если месяц назад из чужого дома попросили так называемого министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, то на этот раз покинуть помещение пришлось охране отошедшего от власти Плотницкого. Видео возвращения дома собственникам разместила на своем сайте так называемая генпрокуратура ЛНР. В сюжете делается акцент на том, что вещи хозяев были выброшены, а мебель и техника разбиты. Также предполагаемая хозяйка дома рассказывает, что ее подвал использовался для пыток.
В этом погребе пытали людей, и там оставались следы крови. Эти крови были на стенах этого подвала.
Начальником охраны Плотницкого был Евгений Селивестров, которого недавно обвинили в инсценировке так называемого госпереворота в 2016 году. В самом городе после событий недельной давности стало относительно спокойно. Вооруженных людей на улицах нет, административные здания разблокированы. Новоиспеченный лидер группировки Леонид Пасечник даже заявил, что хоть борьба с так называемой «пятой колонной» продолжится, но устраивать охоту на ведьм он не будет. Однако сейчас под прицел так называемых силовиков ЛНР попадают люди, которые во время активной фазы борьбы за власть в городе стали на сторону Плотницкого и критиковали действия Корнета. Например, неизвестна судьба так называемой директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой. Именно под ее руководством местный телеканал в негативном контексте освещал все события, связанные с Игорем Корнетом, в том числе и выселение его из чужого дома. После этого в так называемом МВД ЛНР Шуркаеву обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а МГБ группировки заявила о распространении Шуркаевой дезинформации.
В частности, задокументированы переговоры Шуркаевой с украинскими журналистами, работающими под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины и иностранных спецслужб. Имеющиеся материалы подтверждают, что основной задачей информационных провокаций и вбросов была дискредитация правоохранительной системы республики и руководства МВД и МГБ.
Где сейчас находится Шуркаева, неизвестно. На местный телеканал уже прислали нового директора, руководителя пресс-службы так называемого МВД ЛНР Сергея Колесникова. Начали всплывать материалы и по еще одному участнику информационной кампании против Корнета, так называемому депутату Народного совета Виталию Морозову. Он не единожды выдвигал претензии Корнету и требовал его отставки. Это именно Морозов обвинил Корнета в пытках и присвоении дома на памятном заседании Совмина, с которого и начался конфликт между Плотницким и Корнетом. Позже, 10 ноября, Морозов заявил.
Так, может быть, пятая колонна – это министр внутренних дел? И после сегодняшнего комитета мы все больше, мне кажется, убеждаемся в том, что действия министра внутренних дел не соответствуют занимаемой им должности.
Однако после того, как Плотницкий подал в отставку, силовики взялись за Морозова. Прокуратура ЛНР сообщила, что расследует дело трехлетней давности об изнасиловании местной жительницы в Брянке, которому причастны сотрудники военной комендатуры. Сюжет об этом сделал и сепаратистский телеканал «Луганск-24». В нем хоть напрямую не называется фамилия Морозова, но акцент сделан на том, что в деле замешаны так называемые депутаты.
В распоряжении следствия имеются свидетельские показания причастности к данным преступления ряда депутатов.
Тем временем на местных пабликах в соцсетях выложили все подробности дела, где прямо названо имя фигуранта. К самому Игорю Плотницкому у силовиков группировки претензий нет. Новый главарь «Пасечник» позиционирует его как переговорщика в минском процессе. Однако путей к возвращению в Луганск Плотницкому практически не оставили. Зачистка его людей в так называемых министерствах и ведомствах, похоже, продолжится. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
На помощь ветеранам АТО и переселенцам в приобретении доступного жилья в проекте бюджета на следующий год заложено 100 миллионов гривен. Это в 10 раз меньше, чем было запланировано изначально. Впервые за 4 года государство выделило хоть какие-то средства на жилищные программы для тех, кто был вынужден бежать от войны, и для тех, кто воевал в АТО. Переселенцы и ветераны считают, что при таком количестве нуждающихся в жилье 100 миллионов – это сумма ничтожная. О решении жилищной проблемы ветеранов и переселенцев в материале Дмитрия Донского.
Переселенка из Донецка Александра Абаимова в 2014 году выехала из Донецка, бежала от войны. Квартиру или дом купить так и не смогла, хотя работает на нескольких работах. Александра мечтает о семье и детях, но не рискует, так как не видит будущего.
Часть денег оплачиваю хостел, 3 работы у меня. Ну, основная работа – это ботанический сад, остальные – подработки. Хотела бы, конечно же, остаться в Киеве, чтобы была у меня семья и все. Но это реально для тех, у кого есть на это, я знаю, перспективы какие-то. У меня сейчас нет таких перспектив.
374-я строка проекта бюджета на 2018 год. Государственная поддержка приобретения доступного жилья для ветеранов АТО и переселенцев. Напротив, цифра 100 миллионов. Это на 100 миллионов больше, чем выделялось государством за последние 3 года. Казалось бы, динамика позитивная, но если разделить эти деньги на 1,5 миллиона переселенцев, выходит не так уж много. Программа «Доступное жилье» предусматривает 50% компенсацию стоимости квартиры. Обычно на Киев выделяется примерно 10-я часть общего финансирования. Вот и выйдет, что денег хватит максимум на 30-40 квартир. 1,5 миллионам переселенцев нужно прибавить около 100 тысяч ветеранов АТО. Нас с переселенцами поставили в одну программу в надежде столкнуть лбами, считает замглавы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.
Тому що є політичні сили в нас, яким дуже було б приємно побачити, як учасники АТО та внутрішньо переміщені особи між собою змагаються за отримання фінансування. Ми абсолютно чітко разом, ми підтримуємо один одного. І це є правильно, тому що є дві верстви населення, які найбільше постраждали, по суті, від конфлікту. Це люди, які жили на тимчасово окупованій території, і люди, які воювали за цю територію.
Лише 10% біжавших від війни змогли приобрести собственне жилье на підконтрольній Україні. Остальные либо орендують, либо ютятся у знакомых. Согласно данным Международной ассоциации миграции, 70% переселенцев ожидают от государства какой-либо поддержки в решении проблемы с жильем. Постоянно растет количество возвращенцев, людей, возвращающихся на неподконтрольный Донбасс из-за невозможности выживать в Украине, рассказывает глава правления общественной организации MIDIM.UA Юлия Дрюк-Ильяшенко.
Есть проблемы среди знакомых, которые даже не выезжали, ввиду того, что понимали, что будет очень сложно здесь выжить. Люди возвращаются, те, кто приехали в большие города, им немножечко легче, ввиду того, что есть работа. Те, кто выезжал в маленькие города, им сложнее, потому что там, во-первых, заработок гораздо меньше, во-вторых, съемное жилье и прокормить семью за тот заработок, который есть. В маленьких городах, в селах просто нереально.
В декабре этого года на свой страх и риск фонд поддержки молодежного кредитования выделил из своих ресурсов 30 миллионов на реализацию программы «Доступное жилье», той самой, которую игнорирует бюджет. На Киев выделили 3 миллиона, это примерно на частичную компенсацию для 10 семей. Но в очередь записалось уже более 3000. Надежда умирает последней. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
К новостям с неподконтрольных территорий. Лекарственные препараты, созданные на территории подконтрольной ЛНР, будут лицензировать группировка ДНР. По словам контролируемых Россией сепаратистов, в Луганске и Донецке закончились регистрационные документы, выданные Украиной и Россией. Новые регистрации будут проходить под контролем группировки ДНР, так как в Луганске, цитирую, нет такой процедуры. А средства с каждой лицензии будут идти именно в бюджет донецких сепаратистов. Есть ли сейчас фармацевтическое производство в неподконтрольном Луганске? И какие лекарства претендуют на так называемую лицензию от ДНР?
До войны в Луганске работало предприятие «Луганский фармзавод», выпускающее препараты под маркой «Лугал», более 50 лекарств. Среди них и противопростудные, и противогрибковые, и от заболеваний сердечно-сосудистой системы, и желудочно-кишечного тракта. Также у предприятия есть два патента на изобретение – производство лекарственного препарата «Аспаркам» и эмульсии «Бензилбензаат». Предприятие национализировали подконтрольные России сепаратисты. Главной задачей Игоря Плотницкого, как писали СМИ, было наладить поставки продукции завода в Украину и обеспечить луганскую сторону украинским сырьем. Но не получилось. Как результат, в оккупированном Луганске запретили ввозить какие-либо украинские лекарства и перешли полностью на российский рынок. В Луганске Игорь Плотницкий объединяет все аптечные сети в две фармацевтические организации. Те же, кто не соглашается на такие условия, может попрощаться со своим добром. Так, на сепаратистском сайте ЛИЦ несколько раз всплывают новости о бесхозных аптеках, чье имущество тут же становится подконтрольно группировке ЛНР. В октябре 2016 года так называемый Совет министров ЛНР решает объединить две фармацевтические организации «Лугамед» и «Фармацию». До этих пор организации не выпускали свои лекарства, либо только закупали у частных аптек и в России, либо использовали лекарства, полученные из гуманитарки. С 2016 года в Луганске работает «Лугмедфарм». Уже в мае директор фармацевтической фабрики «Лугмедфарм» Лариса Гончарова заявила, что предприятие производит около 15 вариантов лекарственных препаратов.
На сегодняшний день фармацевтическая фабрика вышла на уровень до 10 наименований галеновых препаратов. Это настойки пустырника, валерьяны, лимонника, оригинальные наши препараты фитоуралит для лечения заболеваний почек и кардиопастит, который участвует при сердечных заболеваниях и является успокоительным. Также это спиртовые растворы, раствор бриллиантовый зеленый, раствор йода, меновазин, водные растворы аммиака, хлоргексидина биглюконата и раствор перекиси водорода 3%.
Цитирует Ларису Гончарову сепаратистское издание ЛИЦ. Также Лугмедфарм создает внутривенные растворы – натрий хлорид, глюкозу, растворы рингера и трисоли. По словам представителей Лугмедфарм, все лекарства проходят серьезную проверку и получают сертификат качества. Вот только про луганские лекарства в самом городе слышали мало. Местные жители рассказывают, что аптеки заполонили российские аналоги, а сами луганчане закупают нужные препараты в Украине, так как российские им не подходят по качеству. 28 ноября на брифинге представительница так называемого Министерства здравоохранения ДНР Екатерина Руденко заявила, что началась регистрация медикаментов, которые производятся на территории подконтрольной группировки ЛНР.
В ЛНР такая процедура отсутствует на сегодняшний день. Таким образом, регистрацию лекарственных средств могут пройти как донецкие, так и луганские фармацевтические производители. Хочется отметить, что данная процедура не распространяется на ввозимые импортные лекарственные средства, которые прошли регистрацию в Украине и в Российской Федерации.
Также она отметила, что деньги с лицензирования препаратов будут идти в бюджет так называемой ДНР. В оккупированном Луганске пока не комментируют, согласятся ли они платить в чужую казну. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете уже звонить к нам в студию 0800 300 403, номер прямого эфира. Сегодня мы говорим о том, что читают, слушают и смотрят люди в серой зоне, каким СМИ там люди доверяют, как информационный голод влияет на восприятие конфликта на Донбассе и чем сейчас рискуют Украина и Россия, в которых также ограничивается работа СМИ. Блокада телеканала News One в Киеве и сегодняшним объявлением «Радио Свобода» иностранным агентом в Москве. Об этом будем говорить с российской журналисткой, волонтером, которая регулярно ездит в прифронтовые города и доставляет местным жителям тысячи газет украинских, Анной Домбровской. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
А также с медиа-экспертом, главным редактором сайта «Детектор Медиа» Галиной Петренко. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, звоните к нам в студию, вы полноправные участники нашего разговора. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Анна, давайте сначала у вас спросим. Сегодня День волонтера. Поздравляю вас с этим праздником, День волонтера в Украине. Такой вопрос к вам. Вы российская журналистка, родились в Твери. Третий год находитесь на передовой. Зачем вам это, развозить украинские газеты в серую, в города и поселки серой зоны? Когда вы решили этим заняться и почему?
Ну, так получилось, что когда я начала снимать документальное видео на востоке Украины, то люди часто обращались ко мне, говорили, вот когда наконец-то восстановят вещание украинских каналов. То есть у них был информационный голод, именно нехватка украинских каналов. Я решила, что в моих силах развозить хотя бы газеты, не сразу, но это начало получаться, и уже 2 года я развожу газеты. И сейчас я развожу 19 тысяч газет в неделю. Это сейчас 3 издания, газета «День», всеукраинское издание, «Донбасс Информ» и областное издание «Вести Донбасс».
А почему люди просили привозить вот эти газеты, но не привозить, да, скучали за украинским телевидением? Все-таки существует у некоторых людей на подконтрольной части Украины вот такие предубеждения, да, что там вот не любят, наверное, там месседжи, которые посылают украинские телеканалы, газеты. Как вы думаете, чего людям не хватало именно в украинской прессе?
Я думаю, людям в любом случае интересно любые издания слушать. То есть и...
Чем больше, тем лучше,
да,
грубо говоря.
Тем лучше. А как бы встречаются достаточно часто и проукраинские настроенные люди, которым это не хватает. И, ну и любая полезная информация, которая нужна там людям о пенсиях, о социальных вопросах. То есть им это нужно.
Вот снова вернусь к тому, что вы россиянка. Это просто действительно безумно интересно. Как вы себе объясняете то, что вы оказались по другую сторону конфликта?
Ну, я хотела... показывать правду, ну, прежде всего, увидеть своими глазами все, что происходит, и показывать людям правду о событиях в Украине. Так получилось, что я снимаю в основном здесь, то есть на востоке Украины, и, ну, скорее всего, в Россию уже не вернусь.
Галина, к вам такой вопрос. Вот очень многие люди в серой зоне, вот не секрет, да, находятся под, мы сейчас спросим подробнее у Анны об этом, вот таком информационном голоде. Вот если у вас как медиаэксперта спросить, как это влияет на восприятие конфликта, вообще на мировосприятие людей, что вот ну, просто нет информации о том, что происходит, и при этом ты находишься в эпицентре этих событий. Вот какие особенности этого мировоззрения людей?
Это влияет, конечно, катастрофически. У нас есть такой опыт. Наша общественная организация провела вот совсем недавно, летом и осенью, исследование на неоккупированной территории Донбасса. Мы ездили туда в небольшие города и приходили домой прямо к людям и проводили с ними глубинное интервью, смотрели, как они не только спрашивали у них, что вы читаете, что вы смотрите, но и, в принципе, наблюдали за ними, как они это делают, вот, какие газеты у них лежат на столе. И мы, конечно, увидели достаточно грустную картину, потому что тот факт, что, возможно, украинское государство не дорабатывает свои информационные политики в этом регионе, он приводит к тому, что ну, как бы они получают, тамошние жители, информацию такую в разнобой из наших самых разных СМИ, да, и при этом она накладывается на картину реальной жизни, которую видят они. И очень часто, кстати, то, что видят они, оно расходится с тем, что из Киева, из киевских редакций о них же пишут журналисты. И из-за этого у них формируется такое тотальное, ну, очень сложная ситуация, такое тотальное недоверие, я бы сказала, к, в том числе, украинской власти. И это очень грустно. Ну, правда, это на самом деле и опасно.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я живу недалеко от, ну как, 18 километров от серой зоны, город Мар'янка. Знаете, то, как люди относятся там, ну, Украина проигрывает в этом. Я являюсь патриотом, я люблю свою страну. Но, знаете, общаясь с теми людьми, которые приезжают с Мар'янки, с Красногоровки, они ненавидят уже ту территорию, куда они ездят, пенсии получают. Они просто говорят... Мы хотим, чтобы вас бомбили так, как и нас. Украина при этом, я не понимаю, власть ничего не делает. Не приезжают туда никакие телеканалы. Если приезжают быстро, не разговаривают с людьми, сняли, уехали. Люди потом смотрят по телевизору и видят, что там ложь. Откровенная ложь, украинские телеканалы, украинские СМИ. Они просто лгут. И просто используют ту же риторику, которую делает российская. Поймите, ложью нельзя победить ложь. Мы уже хватит лгать, людям надо говорить правду. И пока мы будем лгать, мы будем терять людей. Терять их мысли, терять их просто как людей.
Спасибо за звонок, Анна. Вы общаетесь с людьми, вы, наверное, уже, когда возите эти газеты, да, вот перекидываетесь пару слов с ними. Как они вот воспринимают все это происходящее? Вот права ли Галина, да, что вот есть тотальное недоверие, и недоверие становится таким вот фундаментом восприятия мира. И как они воспринимают украинскую прессу, которую вы привозите? Вот верят они или не верят? Это ваше впечатление.
Ну, недоверие отчасти есть, но в основном, да, они как бы читают, и они воспринимают эти газеты, и они вполне верят. То есть там даже газета «День» сейчас делает на репортаже из НАТО. То есть журналисты приезжают, сами все видят, и то есть, достаточно объективные картины показывают. Ну, и другие газеты, ну, там они, у них есть свои нюансы, там, ну, в целом, как бы, они объективно показывают картину.
А почему именно газету «День» вы выбрали для того, чтобы ее распространять? Или вы не вы это выбрали?
Ну, мне понравилась газета «День», потому что в ней много как бы исторических материалов, культурных, там она достаточно такая взвешенная позиция имеет. И общеукраинские мировые новости. То есть люди, они, прочитав одну газету, они как бы посмотрели, можно сказать, новостную передачу.
Картину дня какую-то или картину недели получают. Да. А вот такой еще уточняющий вопрос. Вы, кроме дня, распространяете газету «Вести Донбасса» и «Донбасс-Информ», если я прав.
Да.
Вот «Вести Донбасса», если я не ошибаюсь, это официальный орган Донецкой областной военно-гражданской администрации, официальная газета. «Донбасс-Информ» – это официальная газета Министерства информационной политики. Вот вы как журналист, когда фронтовой корреспондент, все-таки вы там это видели правду, что происходит сейчас на линии соприкосновения. Считаете ли вы это журналистикой? Считаете ли вы, что люди должны знать, ну, получать именно эти газеты? То есть такую немножко официозную, да, все-таки информацию, все-таки немножко, наверное, с ну, привкусом пропаганды украинской уже, ну, такой государственнической.
Ну, там, где нет вообще никакой информации украинской, нужно
это хуже, да?
Хотя бы что-то. Ну и в принципе, когда людям говорят, там, ну, все хорошее за Украину, то это тоже неплохо, когда там, с другой стороны, там говорят, что плохое за Украину. То есть я считаю, что, ну, как бы, там хотя бы один голос такой может быть.
То есть это не вредит, да? Это не работает на то, чтобы люди не доверяли. Давайте послушаем.
Ну...
Да-да, пожалуйста, если что здесь.
Продолжайте.
Слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с Луганщины, я по поводу недоверия в кавычках. Вы знаете, все, что касается каких-то льгот, каких-то нововведений в украинском законодательстве, жители оккупированных территорий выражают такое доверие нашей власти, едут на эту территорию, знают, в какие институции, в какие кабинеты обращаться, какие справки получать. Все, что можно отыметь от Украины, они имеют, и у них такое доверие, я просто удивляюсь. Если вы говорите, там информационный вакуум, ну, доверие, откуда они получают эту информацию? Вижу этих людей каждый день. Знают лучше нас, где чего можно урвать. Поэтому вот эти вот пропаганды о том, что, ну, люди не доверяют, они просто ненавидят Украину. Им глубоко все равно, будут ли у нас хорошие дороги. Они будут ненавидеть Украину и с хорошими дорогами, и с плохими. И с коррупцией, и без коррупции. Они просто тупо ненавидят.
Понятно, ваша позиция.
Власть, ну, наша власть, она пророссийская. У нас пророссийская власть, поэтому она заинтересована, чтобы население ненавидело Украину.
Спасибо. Понимаете? Анна, как вы прокомментируете это? Согласны с нашей слушательницей?
Ну, отчасти. Ну, я скажу, что моя цель даже вот распространение газет не переубедить этих откровенных там сепаратов, ну, хотя бы не потерять проукраинских людей. Вот, хотя бы это.
А вы спорите с этими, как вы говорите, сепарами, да, с людьми, которые, вот, возможно, ждут русского мира, да, или обвиняют украинскую армию в каких-то преступлениях, или еще какие-то такие противоречивые месседжи вам посылают. Вы с ними спорите, вот вмешиваетесь, пытаетесь их переубедить или нет? Если попадается.
Иногда,
вам.
Да, иногда просто, ну, продолжаю как бы работать с теми людьми, которые воспринимают. Как бы. Я с ними не работаю.
Галина, как думаете, стоит ли вот спорить с такими людьми, да, возможно, и посредством средств массовой информации, и что касается вот такого вот двоемыслия на оккупированных территориях и в серой зоне, что люди там, как флюгеры, ищут только где урвать, да, и могут не соглашаться. То есть насколько, какой должна быть информационная политика, с вашей точки зрения, там?
Ну, спорить, безусловно, нужно, и как на уровне личностном, кого уже насколько хватит, так и на уровне государства. Вот. Однако я, да, могу сказать по своему опыту, что любая попытка переубедить человека вот так сейчас в наших условиях в противоположной позиции, она наталкивается на очень сильное отторжение, вплоть до того, что когда я столкнулась с очень близким другом своим, у которого действительно не такая позиция, как у меня, я пришла к тому, что лучше нам вот не спорить, и мы не обсуждаем теперь политику. потому что можно потерять друга. Ну, и не факт, что переубедить удалось бы. Поэтому...
Какой же выход из этой ситуации? Все-таки там много таких людей, да, которые не исповедуют проукраинские взгляды. Ну, вот есть такие люди, не буду говорить много, да. И можно ли каким-то образом работать с ними, возможно, с средствами массовой информации? Или нужно, вот как Анна, сконцентрироваться на тех, кто разделяет точки зрения твоей?
Ну, тут с каждой аудиторией нужно работать отдельно, с теми, кто придерживается проукраинской политики со стороны государства украинского, нужно обеспечить им доступ к медиа гораздо более легкий, чем сейчас, да, чтобы им не нужно было у волонтера просить украинское издание. Вот. А что касается той части жителей, которые придерживаются другой позиции, то государству нужно серьезно подумать над работой там государственных органов, потому что также информация, которая у нас есть, что под выборы, ну, во-первых, там вся местная власть, она из тех же людей, что и была. Там не произошло какой-то большой иллюстрации, зачистки, смены лиц, смены парадигмы. И то, что мы видим, что к выборам 2019 года другие политические силы, они даже не рассматривают Восток как свой плацдарм, если, опять же, говорим о неоккупированных территориях.
Почему?
Они считают, что все равно они там много не соберут голосов, им лучше сфокусироваться на других регионах, где они соберут много. И они фактически отдают на откуп бывшим регионалам, как бы те там ни назвались.
То есть это тоже выражение вот такое вот неверие в то, что с людьми можно работать уже со стороны политических сил.
Да, и не хватает какой-то общей руки, да, которая бы стояла над этим и не мыслила вот конкретно своими выборами, конкретно своим местом в парламенте в 2019 году.
А общая рука государственная, имеете рука?
Да. Ну вот любой там президент или некий коллегиальный орган, как парламент, или там некая стратегия на уровне кабинета министра. Вот не хватает, вот, чтобы самые облеченные властью элиты мыслили стратегиями и интересами страны, а не интересами своей личной партии.
Послушаем слушателя. Да, пожалуйста, Анна. Нет, Анна, говорите. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Сергей. Я с Донбасса, подконтрольной Украине. Тут говорили о том, что можно ли переубедить сепаратистов. Я работаю на работе. У нас Украина, но люди очень... Мы недалеко, ну, живем недалеко от тех, кто себя называет ДНР. И люди, они... Хотя они не хотят туда, но они поддерживают. То есть поддерживают Россию. Они там классные, все. И переубедить тяжело. Ты можешь доводы говорить хорошие, там, ну, и говорить, что сепаратизм это полная анархия, это, ну, все то, что несвершимо. То есть они говорили, нас в Россию возьмут, их не взяли, они до сих пор это верят. Но их бесполезно переубеждать. А работать с ними нужно, показывать информацию. Потому что, знаете, некоторые хотят с такими сепаратистскими мнениями, говорят, я пойду служить в украинскую армию, там деньги платят. Что это за солдаты будут, которые служат за Украину, но при этом он сепаратист внутри. Поэтому правительству надо как-то, я не знаю, медиа подключать уже нормально, не так, не расхлябанно. Приехали там, ну, хорошо, когда газеты распространяют, хорошо, но у нас в городе люди хотят российское, они отказываются от кабельного телевидения, подключают себе Т2 через интернет, Виасат подключают, но они хотят смотреть российские телеканалы. Это ненормально. Это ненормально, когда люди не хотят не любят свое государство.
Вот странно. Такая, да, позиция, не хотят туда, в ДНР, но поддерживают. Она что вы хотели добавить?
Я хотела добавить вот на тему информационного голода, есть еще также культурный голод на Донбассе. Вот сейчас один из моих проектов, это я развожу книги детские в школы, городов, сел перфортовых. Просят учителя, потому что у них банально не хватает там сказок на украинском языке. Прочитать детям сказку на украинском языке.
Вот расскажите, вы опять же общаетесь, вот безумно интересно, что в головах у людей в серой зоне, о чем они думают вообще, вот о чем они вам рассказывают, да, как они видят этот конфликт, вот какие-то вот, возможно, сцены, да, или фразы людей там, что вас поражает, я понимаю, у вас уже, может быть, из-за того, что вы там уже третий год, да, ездите постоянно в эти прифронтовые территории, уже намылился глаз, но все же.
Ну, что я мог рассказать, ну, на самом деле, вот, да, третий год, и на самом деле меняется ситуация. Потихоньку, но меняется в отношении людей. То есть, когда там было в 15-м году в Авдеевке, в той же там и сейчас, то есть отношение людей изменилось. Это, потому что работа, она хоть какая-то, но ведется.
А к чему отношение? К конфликту, к так называемой русской весне?
И к украинской армии, там, и к украинским СМИ, и, ну, вообще к Украине. То есть...
То есть вы не совсем согласны со слушателем, что люди не хотят в ДНР, но поддерживают Россию? Такое видите?
Что-то меняется. Где-то люди там начинают прозревать. Но, опять же, не все, не каждый на это способен там поменять свою точку зрения, как-то критически посмотреть на себя.
То есть это нормально, если человек, в принципе, не может вот думать сам.
Но
да,
по сравнению с 2014-2015 годом, то да, ситуация меняется медленно только.
Ситуация получше. Мне говорят, что слушательница из города Счастье, я вот коротко расскажу, что наш проект готовится поехать в выездной эфир «Город Счастье», также в город Меловое, то, о чем говорим сейчас, да, о том, что туда не ездят украинские журналисты, это будет часовой эфир в прямом эфире. Будем транслировать наши социальные сети, в YouTube «Радио Свобода», Facebook «Радио Свобода». Говорят, прервалась связь, ждем еще раз звонка из города Счастье, 0800 300 403, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Анна, вы вот, работаете, пропагандируя украинскую визию, да, на Донбассе. Вот ваш совет, опять же, говорите ли вы с людьми там, ваш совет жителям вот, оккупированных территорий, серой зоны, подконтрольной территории, вообще не смотреть российским СМИ? Вы российские СМИ не доверять им? То есть полностью выключить их, и тогда можно очистить свою голову? Или все-таки чему-то можно вот, доверять? Вот опять же, из вашего опыта общение с вот, вращение в российском информпространстве?
Ну, лучше вообще не смотреть, потому что даже какая-то безобидная передача, там есть там скрытая пропаганда, то есть в любом случае там, ну и опять же, постоянно новостные выпуски, эти аналитические передачи, лучше вообще не смотреть.
Вот такой.
Либо, ну и те, кто имеет критический взгляд, то есть они еще могут как-то, ну то есть иногда посмотреть.
К событиям, которые происходят сейчас в Украине. Галина, как вы относитесь к вот, блокаде телеканала News One в Киеве? Да, тоже такая странная блокада, потому что телеканал продолжает работать, сотрудники продолжают ходить, но в России на территориях подконтрольных сепаратистам это преподносится как наступление на свободу слова в Украине. Как вы вот это, как медиаэксперт, трактуете?
Ну, не хочется обидеть коллег с канала News One, но мне тоже кажется несколько постановочная эта блокада. То есть, ну, как бы можно ее рассмотреть даже как элемент демократии. То есть вещатель вещает, все сотрудники ходят домой, едят, переодеваются, все хорошо, да, и просто у них, назовем это, стоит митинг перед офисом. Нормально, если я в детекторе медиа напишу что-то, что не понравится кому-то, и они придут ко мне с митингом. Это нормально. Пока они не начнут мне бить окна и поджигать меня, это демократия. Вот так.
Вообще позиция. Нормально ли, что существуют так называемые, как говорят люди, блокадники, да, так называемые, пророссийские СМИ в Украине? Где грань вот в этой дилемме свобода слова в Украине и вот ограничение свободы слова в условиях войны? Все-таки собственник телеканала News One допустил себе высказывание о том, что революция достоинства – это государственный переворот. Нормально ли, что в воюющей стране такое звучит, с вашей точки зрения, по общегосударственным телеканалам? И эти месседжи получают, в частности, и жители прифронтовых территорий видят, что, ну вот, если там цитировать, да, бардак он и в Киеве, не только у нас.
Вообще получилась совершенно сказочная история с этим ток-шоу «Украинский формат», именно с этим выпуском, потому что сам канал News One пригласил наших журналистов «Детектора медиа» снять бэкстейдж этого шоу, и это пригласила их пиар-служба, и я думаю, они рассчитывали, что у них как бы все хорошо шоу, и мы снимем какой-то хороший бэкстейдж. Вот, мы шли туда, имея информацию, неподтвержденную на тот момент, что над этим шоу работает политтехнолог Владимир Грановский, который достаточно у нас одиозная фигура, да, и ему приписывают в частности, разделение на три сорта украинцев.
И время избирательной кампании 2004 года.
Да. И мы, когда шли на этот бэкстейдж, мы думали, как бы нам так вежливо спросить, никого не обидеть, так если там Грановский. Ну, в общем, когда наши журналисты туда пришли, они практически первым его там и встретили. И записали с ним синхроны, и Мураев подтвердил, что Грановский работает. Поэтому невозможно называть там какой-то белой несчастной овечкой канал News One. И это мы подошли перед эфиром к Светлане Залещук и сказали, знает ли она, что работает Грановский пехошек. И в результате вот этого нашего вопроса она потом в эфире сказала,
это озвучила.
Что... Да, я встала и ушла. Люди даже не знали, ну, политики, которые шли на этот эфир, посвященный Майдану, они даже понятия не имели, что может быть такая там потом постановка вопроса внутри шоу.
Как вы относитесь к тому, что существуют такие телеканалы, такие политики, такие месседжи, транслируемые по центральным телеканалам? Вот Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания уже просит расширить свои полномочия для того, чтобы вот подобного не допускать. Считаете это наступлением на свободу слова Украины или нет?
Так отвечу, что невозможно себе представить на CNN, чтобы пришел гость в эфир и сказал... там, вступайте в ИГИЛ, да, и тем более нельзя себе представить, чтобы акционер канала CNN в этом же эфире сказал то же самое. Поэтому даже в самой демократической стране существует некий механизм, который не разрешает какие-то совсем вредные высказывания. Есть такой нюанс, что на самом деле всем СМИ очень давно в Украине говорят, что если вы не начнете саморегулироваться, если вы не начнете сами соблюдать некие этические правила, то рано или поздно вас начнут регулировать и будет плохо. Все вменяемые медиа это прекрасно понимают, а поведение канала NewsOne, оно таково, что, давайте назовем его невменяемым, но да, оно может привести к тому, что появятся какие-то регулятивные механизмы, которые будут касаться всех. Они не будут у нас выборочны, они будут касаться всех.
Анна, ваше впечатление от этой ситуации, если вы в теме, если вот в целом, как вам украинское информпространство? Очень многие журналисты, если их можно так назвать, в России, они сравнивают российское и украинское информпространство, говорят, у нас, возможно, есть какая-то такая дочастичная цензура, Роскомнадзор, подобные вещи, но в Украине, вот смотрите, вот радикалы взяли бразды и подобные вещи, идет какое-то самоуправство. Ваше впечатление от информпространства, оно агрессивное, оно нормальное, есть ли наступление на свободу слова в Украине? По вашему ощущению, вы как человек, живущий в Украине?
Ну, прежде всего, я как бы меньше слежу за этой ситуацией, потому что я больше занята волонтерской деятельностью. А ну, по сравнению как бы, с российским медиапространством, там все в руках одного человека, по сути. По сути, это все подчиняется Путину. Либо это государственный холдинг, либо друг Путина, которому принадлежат все медиа. Здесь в руках разных людей медиа, как бы они между собой... как бы соревнуются, там друг друга могут плевать, но в целом это более как бы большая свобода слова, я считаю.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Вы знаете, вот по поводу NewsOne, я думаю, Залещук прекрасно все узнала, чей это канал, и кто там будет, и кто. Это было сделано для того, чтобы прийти, чтобы потом перед камерами уйти, фыркнуть благородное негодование. Вот я не понимаю, вы все время, вот ни в одном эфире, завоевать доверие жителей оккупированных территорий, завоевать доверие тех, кто ненавидит Украину. Почему не ставится вопрос? Может, это они должны завоевывать доверие Украины? Может, они должны доказывать, что у них паспорта Украины не для того, просто, чтобы Украину эту иметь. Понимаете, вот как надо ставить. А вы все время занимаетесь вот такой вот гречкой предвыборной, что их все время надо подкупать чем-то. Вот все время им надо ублажить, показать, рассказать.
Ну, мы бы занимались, да, это можно было бы допустить, если были бы какие-то выборы, да, если бы мы на что-то претендовали на тех территориях, но мы просто хотим, чтобы соблюдали права человека, да, и как-то этот конфликт развязался. Галина, если сравнить украинские и российские медиарынки, вот сегодняшнее событие ограничили деятельность Радио Свобода в России, не ограничили, да, обязали маркировать деятельность иностранными агентами. Как вы это прокомментируете? И в чем вот существенное главное различие между украинским и российским медиарынком? Анна говорит, что различие в том, что там все в руках одного человека. Так может, это и хорошо или нет? Вот для многих людей, да, которые там избиратели Путина, это и хорошо, это и порядок, да, каким-то образом информационный среде порядок, нет какого-то бардака, такого двоемыслия.
В Украине действительно есть в силу большого количества медиасобственников плюрализм. И, безусловно, свобода слова, однако же этот рынок у нас диковатый. Вот. Я сегодня общалась с представителем французского регулятора, который во Франции регулирует телевидение и радиовещание. У них как раз есть норма, что не может один человек владеть больше, чем 50% телерадиокомпании, если эта телерадиокомпания покрывает больше, чем 8% аудитории. То есть абсолютно там, во всей Европе, в Штатах и везде принято, что хорошо, когда медиа-собственников много.
А почему? Это,
ну вот потому что обеспечивается разные, ну, вот, плюрализм мнений. Вот, и также у них регулируется, что сам собственник может сказать в своем эфире, если он туда придет, или что могут сказать о его бизнесе или о его политических интересах в этом эфире, и сколько времени можно предоставить ему, сколько времени можно предоставить его политическим или бизнес-оппонентам. Вот, и это очень строго там регламентируется, и очень строго за это наказывают. Я могу перейти, что касается вот событий, то, что про иностранного агента в «Радио Свобода». Это, знаете, можно... Это не то, что там... Мы уже много лет считаем, когда же там какой последний звоночек в России, предпоследний звоночек. Вот все звоночки в России уже прошли, это уже, можно сказать, колокол по свободе слова. Просто звонит колокол погребальный. Вот, потому что здесь невозможно проводить параллель между тем, что сейчас делает Россия, маркируя таким образом отдельные СМИ, и тем, что происходит в Украине, потому что в Украине мы говорим о том, что действия Ньюзвана могут привести к изменению правил игры для всех медиа, но они все равно будут принадлежать разным людям и будут высказывать разную точку зрения, а в России происходит именно выборочная травля отдельных медиа, которые не подходят по редакционной политике.
Но все-таки преимущество есть у России вот, в прифронтовых территориях в том, что у них есть какая-то все-таки информационная политика, в отличие от Украины на этих территориях, правильно или нет?
Да, государственная.
Да, очень жесткая пропаганда. На самом деле было много лет назад такая парадигма, что развлекательные российские каналы построены по такому принципу, что развлекательный контент там безобиден, и ну, он нагоняет аудиторию, между ними очень злые новости пропагандистские. Но в последнее время это даже стратком НАТО заметил, что крайне токсичные, например, все юмористические программы на центральных российских каналах, то есть даже там есть пропаганда. А даже политическая пропаганда, мы не говорим о том, что в каких-то шоу может быть пропаганда неких ценностей, например, семейных или еще там религиозных. Вот, но там уже просто токсично все.
То есть, следуйте, можете прислушиваться к совету Анны Домбровской, вообще не смотреть российское телевидение, да, и охотиться за украинскими СМИ. Спасибо большое за разговор. У нас в гостях была российская журналистка и волонтер Анна Домбровская, а также медиа-эксперт и главный редактор сайта «Детектор Медиа» Галина Петренко. Мы говорили о том, о чем думают, что читают, что слушают и смотрят люди в серой зоне. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас полистаем прессу в сегодняшнем медиа-обзоре. Почему Петр Порошенко опять заговорил о референдуме о вступлении в НАТО и почему снова поднялся шум вокруг Михаила Саакашвили?
Прокуратура Международного уголовного суда, или, проще говоря, Гаагский трибунал в Нидерландах зафиксировал более 1000 фактов возможного совершения преступления на Донбассе. Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокуратуры МХС, пишет сайт BBC Украина. Суд отмечает, что во время конфликта погибло более 10 тысяч человек, ранены 24,5 тысячи. Кроме того, по данным официальной статистики, 15 тысяч людей с апреля 2014 года числятся пропавшими без вести. На протяжении всего конфликта обе его стороны применяли пытки и жестокое обращение в отношении нескольких сотен жертв. Канцелярия прокурора также рассматривает заявление о том, что Россия контролировала и продолжает контролировать вооруженные группировки на востоке Украины. Петр Порошенко уже не впервые анонсирует референдумы о вступлении Украины в НАТО и членстве в Евросоюзе. Он об этом говорит уже 3 года подряд. На этот раз он заявил уже о том, что такой референдум должен состояться в ближайшем будущем. Об этом пишет информагентство «Униан». Издание отмечает, что чисто с технологической точки зрения референдум по вступлению Украины в НАТО проводить не обязательно. Но это не будет ни лишним, ни вредным. Однако, по мнению автора статьи, это может быть использовано им как инструмент политической мобилизации электората в свою поддержку. Это своеобразный политтехнологический прием, особенно если эти референдумы во времени совпадут с президентскими или парламентскими выборами. С помощью Саакашвили власть попытается оттянуть в пользу оппозиционера часть электората Юлии Тимошенко. Это утверждает эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Актисюк, пишет главред. По его словам, если в Украине и дальше по отношению к Саакашвили будут действовать в таком ключе, рейтинги Саакашвили могут начать расти. В стране обиженных любят. Не исключено, что эта технология будет использована для повышения рейтингов. Но чьих? Сейчас единственным политическим субъектом, представляющим для Порошенко долгосрочную угрозу, является Тимошенко. А с помощью Саакашвили на Банковой могут создать трудности для Тимошенко, оттянув часть рейтинга на Саакашвили.
Новые очистные сооружения заработали в Константиновке. Этот комплекс фильтров строили 2 года и потратили 36 миллионов гривен. Новый каскад очистных сооружений положил начало разрушению так называемого «треугольника смерти», одного из наиболее загрязненных и экологически опасных мест в Донецкой области. Подробности у Никиты Лускова.
Городские очистные сооружения в Константиновке были одними из трех вершин так называемого «треугольника смерти». Рядом с ними располагался полигон для твердых бытовых отходов и фабрика утилизации останков животных. С вводом новых фильтров и очистных бассейнов одним экологически опасным объектом в городе стало меньше, рассказывает директор Константиновского управления компании «Вода Донбасса» Аркадий Демченко.
Их ввод был в эксплуатацию в начале 70-х годов практически. Износ уже пошел физический и оборудование полностью всего. Поэтому необходимо было замена полностью реконструкции всего оборудования и всех сооружений, зданий. Ну, потому что была нарушена уже технология очистки стоков непосредственно перед выходом, сбросом в реку.
Новое оборудование и бассейны позволят очищать 20 тысяч тонн воды в сутки. Этого вполне хватит для объемов сточных вод города. Реконструкция длилась 2 года. На нее из областного экологического фонда потратили 36 миллионов гривен. Экологи обещают, что вслед за реконструкцией очистных сооружений намерены избавиться от всего так называемого «треугольника смерти», говорит директор Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.
Мы подходим системно. Сейчас мы закончили очистные сооружения. Следующее есть предложение по городу Константиновке по поводу строительства здесь перегрузочной станции, чтобы рекультивировать полигон в Константиновке и, собственно, убрать эту проблему. И по вензаводу рассматривается один из вариантов строительства здесь нового завода, только как коммунального предприятия областной администрации.
В облгосадминистрации говорят, что готовы рассматривать и финансировать экологические проекты. В следующем году обещают отремонтировать все очистные сооружения в регионе. На экологические проекты выделят 1 миллиард гривен. Показателем эффективности станут караси, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский.
Дуже хочу, чтобы там караси водились. Кажуть мені, що при нормальной очисті, при нормальной аэрації можуть бути карасі. Це значить, що вода чиста і вода не є небезпечною для того, щоб діти купалися, для того, щоб, в принципі, наші річки були пристойними.
Після того, як будуть отремонтовані всі очисні сооруження в області, екологи візьмуться за очистку русел рік. Для цього обласні власті планують закупити собственну спецтехніку, щоб не орендувати її у частних підприємств. Нікіта Луцький, Донбас Реалії.
Бахмутская Топталовка – это своеобразный бренд 50-х-70-х годов. Вечером центральная часть улицы Артема превращалась в прогулочный бульвар. Толпами люди разных возрастов и профессий прогуливались по городу, назначали друг другу встречи, выпивали чай или что-то покрепче, шли после Топталовки в кино или на танцы. Эпоха Топталовки закончилась с появлением в каждой квартире магнитофонов, телевизоров и телефонов. Радио «Донбасс Реалии» в Бахмуте на частоте 89,7 FM.
Закладка. Открываем Донбасс.
І ось межа, я зупинюсь на ній. Ось аркуш, я на нім поставлю крапку. А те, що сталося, сталося не раптом. Так довго йшла в пустелі я оцій. Мені росла утома спроквола, свинцем важучим наливала душу. Собі я говорила вкотре мушу. Ось і дійшла. І ось таки дійшла. Десь чути близько тихий плеск води. А хтось проціджує із усміхом зневаги дійти ріки і загинути від спраги. Вона була вигадниця завжди. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Пришло время послушать свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
На переговорах в Минске стороны договорились о ремонте пешеходного моста в станице Луганской. Работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она отметила, что работа контрольно-пропускного пункта на этот период будет временно приостановлена. Также она отметила, что обновление моста является крайне необходимым. Ежесуточно его пересекают до 10 тысяч человек. Более 600 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории Донбасса не получают пенсии на сегодняшний день. Эти данные озвучили заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам по вопросам беженцев Ноэль Калхун и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Во время выступления на круглом столе в Киеве представительницы ООН выступили за то, чтобы выплаты были возобновлены. Также они заявили, что поддерживают законопроект, который предлагает отвязать статус внутренне перемещенного лица от права на получение пенсии. Министерство юстиции России признало 9 СМИ иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства. В список вошли «Голос Америки», «Радио Свобода» и его проекты, такие как «Сибирь Реалии», «Кавказ Реалии», «Крым Реалии» и телеканал «Настоящее время» и прочее. Ранее российский телеканал «Вещание за границу» Russia Today, финансируемый российскими властями, зарегистрировался в США как иностранный агент. В Москве заявили о якобы давлении на российские СМИ в США и пообещали симметрию. Личный ответ. Россия продолжит миссию по оказанию гуманитарной помощи жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передают российские СМИ. Российские так называемые гуманитарные конвои МЧС, напомню, заходят на Донбасс через неподконтрольную украинским властям часть украинско-российской границы. Департамент городского имущества Мариупольского горсовета объявил о проведении закупки жилья для временного пользования переселенцев. Об этом сообщается на сайте ведомства. По программе город участвует 50 на 50 с государственным бюджетом. Общая сумма финансирования – 30 миллионов гривен. По предварительному анализу рынка квартир Мариуполя планируется приобрести от 70 до 80 квартир. Мнения россиян о том, что нужно делать с телом Владимира Ленина, разделились поровну. Согласно опросу российского Левада-центра, 41% опрошенных считает, что тело Владимира Ленина нужно похоронить, и ровно столько же предлагают оставить его в мавзолее. 18% опрошенных не смогли ответить на вопрос. Ранее с предложениями похоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних с таким заявлением выступила телеведущая Ксения Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 6 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет мокрый снег. Днем небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза. Днем от 2 до 4 градусов тепла.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, напоминаю, что 8 и 9 декабря радио «Донбасс Реалии» проведет выездные эфиры в городах Счастье и Меловом. Вы можете посмотреть прямую трансляцию этих эфиров в наших социальных сетях. Это Facebook и YouTube, радио «Свобода Онлайн». Уже сейчас можете писать вопросы, которые вы бы хотели задать жителям этих городов. Если вы живете в этих городах или неподалеку, присоединяйтесь к нашему эфиру. Оплата планах, о времени и месте проведения вы можете прочитать снова-таки в социальных сетях «Донбасс Реалии». Вы слушали «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напомню, что в прямом эфире нас можно слушать на радиостанции «Голос Донбасса» и «Громадскому радио». На радиостанции «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Слушайте нас в записи, переходите на прямой эфир. Мы звучим каждый будний день с 17 до 18 часов. В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалий» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням мы звучим там в 20 часов 8 минут на частоте 1431 кГц. Наш проект также можно найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалий» и в самых популярных социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».